Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, приветствую.
Приветствую.
Ключевые сообщения к текущему часу разберем чуточку подробнее. Впереди планеты всей в России запатентована вторая вакцина от коронавируса. Называется «Эпивак Корона». Патент на вторую вакцину получил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Всего было выдано 3 патента на изобретение, каждая из которых содержит определенный модифицированный фрагмент вируса, Роспатент сообщает.
И вот как раз в Роспатенте рассказали, что новосибирские ученые разработали вакцину, которая содержит фрагменты вируса, так называемые синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против ковид и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Ну, в общем, можно то же самое сказать и про первую вакцину, спутник Ви, которая тоже вызывает развитие антител и, в конце концов, формирует такой устойчивый иммунитет.
Вообще, интересно, конечно, на какой срок этот иммунитет возникает. То есть, грубо говоря, нужно тоже понимать, грипп мутирующий, каждый год рекомендуют от него прививаться, насколько коронавирус станет вот этим обычным гриппом.
Сезонным явлением.
Да-да-да, или это каким-то вот останется яркой вспышкой, такой негативной, будем смотреть.
Да, но я напомню, что вот как раз еще есть первая вакцина «Спутник Ви», ее разработал Центр эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи. Кстати, ее испытания пока полностью не завершены. Идет, ну, как все мы знаем, вот сейчас третья стадия клинических испытаний. Но, тем не менее, сообщается, что уже более 40 стран подали заявки на российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. И среди этих стран, среди этих государств есть страны Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Но что это за страны, конкретно пока не уточняется.
Ну, иногда вспоминают про Бразилию, например, даже про какой-то отдельный штат говорили. То есть периодически они, конечно, названия всплывают. Но, тем не менее, да, это тоже важный любопытный момент, который обязательно указать. К нашей беседе подключается Максим Гультяев, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук. Максим Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим Михайлович, скажите, вот смотрите, российская вакцина зарегистрирована, но еще не готова, раз идет третья фаза клинических испытаний. Я говорю как раз про первую вакцину, но это, наверное, относится и ко второй вакцине. То есть пока они производятся в лабораторных условиях, да, вот все-таки хотелось бы узнать, где гарантия, что российская фармацевтическая промышленность сумеет повторить этот опыт вот в таких больших промышленных масштабах. То есть здесь, как вы понимаете, нужно подобрать правильный режим, температуру, среду, время. Это довольно сложный процесс.
Ну, понимаете, попадались интервью гендиректора НПО «Вектор», вот новосибирского, который сказал, что их производственных мощностей вполне хватит для собственного производства своей вакцины, и при необходимости у них есть как бы предприятия, с которыми они сотрудничают и смогут обеспечить нормальный уровень производства и нормальную вот как бы научную курацию этого производства. Поэтому я думаю, с этим-то как раз будет все нормально. И единственное, что нам просто нужно подождать, пока нормально, без всяких срывов пройдет третья стадия испытаний вакцины. И будет очень здорово, что мы уже в арсенале будем иметь свои две вакцины.
Максим Михайлович, а вот это вот к информационной, что ли, свистоплястки вокруг вакцин, на ваш взгляд, это не в негатив или работает? Грубо говоря, еще, ну, вот этой самой вакцины окончательно точно нет, но уже зато все ее и распродали, и обсудили, и рассказали все плюсы и минусы, на Западе, естественно, ее обругали. Вот в информационном ключе, насколько это способствует тому, что действительно приходит понимание, что болезнь может быть побеждена вот на уровне усиления иммунитета, на уровне вакцин?
Ну, с одной стороны, это хорошо, что такой вот информационный как бы бум есть, да, то есть мы понимаем, что мы не бессильны перед этой инфекцией, у нас есть чем обороняться, да, есть чем работать на перспективу, и уже появляются варианты, да, вот одна вакцина есть, вторая есть, там капиталисты тоже не стоят на месте, тоже что-то свое делают, это очень здорово, но с другой стороны, Понимаете, ну, две стадии мы прошли, да, это здорово, все прекрасно там идет, никаких осложнений вроде бы нет. Ну, третья стадия еще не закончена, но в принципе можно как бы предполагать, что они тоже будут нормально осуществлены, поскольку первые две закончились хорошо. Ну, здесь просто такая ситуация, что нужно немножко людей успокоить, что, ребята, давайте чуть-чуть подождем. И вот оно счастье, через месяц появится в продаже, привьемся, и все будет здорово. То есть это как бы элемент утешения. На самом деле, если бы ситуация была совершенно спокойной, совершенно другая, здесь, скорее всего, дождались бы окончания третьей стадии, и уже тогда начали бы рассуждать про вакцину, что вот, вот она появилась, какая она хорошая. А сейчас это просто, ну, мне кажется, больше для успокоения общества.
И вы знаете, еще смущает такая стремительная разработка и регистрация вакцины.
Нет, она не стремительна, она как раз укладывается во все сроки. Здесь
вообще на вакцину отводится, как правило, ну, скажем, там от 2 до 5 лет.
Ну, погодите, они прошли первую стадию в законные сроки, вторую, третья стадия идет, она идет, она еще не закончена, потому что для третьей стадии...
Речь идет о месяцах, вот я о чем.
Ну, у нас и ситуация-то экстренная, поэтому мы, нам некогда, в общем-то, сейчас тут, как, не знаю, подобрать какое слово, некогда тянуть со всем этим.
А можно ли срезать углы при испытаниях вот в такой отчаянной ситуации, о которой вы говорили, и вообще при каких условиях вот это срезание углов превращается в подтасовку результатов?
Мы ничего не срезаем и ничего не подтасовываем, это вы зря так говорите. Здесь все идет по нормальному расписанному плану. Ни количество экспериментальных животных, ни количество людей во второй группе не уменьшено. Да? Запланировали огромное количество добровольцев для третьей стадии. Оно запланировано, оно набирается. Оно не делается за один день. Да, на это уйдут месяц, там, полтора. Ну, но все эти люди будут привиты. Они будут не просто там привиты все подряд, да, а это будет четкое разграничение. Контрольная группа, которая, грубо говоря, вакцинирует дистиллированной водой. И группа
плацебо,
добровольцев,
да,
которые будут получать нормальную вакцину. То есть с нормальной статистической обработкой, с нормальным сбором клинических данных. Нет, все пока как бы без подтасовок идет.
Да нет, я же не утверждала, это был вопрос. Что касается, вот, кстати, промышленного производства, вот Денис Мантуров сказал, что уже в первом квартале следующего года можно вести разговор в том числе о полноценных объемах экспорта, потому что сначала действительно надо раскрутить свое производство, и, скорее всего, в промышленных масштабах вакцину начнут производить в феврале.
Ну, вы знаете, здесь я бы, наверное, поступился какими-то коммерческими принципами. Я бы сначала население своей страны обеспечил вакциной одной и второй, а потом бы уже куда-нибудь это продавал. Вот, поэтому...
Но население страны это тоже сколько миллионов человек, тоже достаточно промышленный масштаб.
Да, ну, я не говорю, что это производство будет заваливать нашу страну вакциной там в течение 2 недель. Конечно, на это уйдут месяцы. У нас там, слава богу, больше 100 миллионов. Факт тот, что чем больше вакцин, чем больше разработчиков, чем больше производств будет задействовано, тем лучше. Да, завод номер 1 выпускает свое, завод номер 2 выпускает свое, завод номер 3 выпускает какую-то свою особенную вакцину. Ведь они же все разные, эти вакцины, да? И вот новосибирские ребята, они же позиционируют свою вакцину даже больше для людей солидного возраста, да, то есть это более, как они говорят, да, вот мне попадались интервью, что она более мягкая, но ее нормально будут переносить люди пожилые, да, а если вот ребята из Института Гамалеи пока вот берут в свою контрольную группу людей не маленьких, скажем так, не детей и не стариков, они берут среднюю возрастную категорию, на них испытывают. Не испытывают, а проводят вот третью стадию клинических испытаний, да. А НПО-вектор, они в свою вот эту вот третью группу будут набирать уже и пожилых людей в том числе. То есть это очень здорово. Эта вакцина будет своего рода тоже иметь определенную уникальность.
Максим Михайлович, я прошу прощения, времени не остается не так много. Буквально вкратце, если не затруднит, относительно того, что вирус может мутировать, вирус может меняться, не опоздает ли вакцина, грубо говоря, она реагировала на то, что было полгода назад, а новый механизм, новый, не знаю, новый вирус, новые вот эти какие-нибудь болезнетворные устройства внутри вируса будут бить помимо, вот мимо этих антител, которые будут вырабатываться, в том числе вакцины?
Нет, за это время не успеет мутировать. Не успеет. Эта вакцина придет вовремя, очень вовремя. Мы ее очень ждем.
Максим Михайлович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации относительно еще одной вакцины от коронавируса, которая будет запатентована, Эпивак Корона. Действительно, много вопросов в дальнейшем возникают, сейчас пока только предполагаем, но обо всем, что будет возникать с точки зрения абсолютно точного, обязательно у нас расскажем. А ведь коронавирус привел и к тому, мы об этом уже сообщали, о том, что и на удаленочку некоторых сотрудников уже переводят,
кому
и каникулы детские
уже
сделали.
Уже на удаленке.
Ну, это по Москве, и это рекомендация.
Кстати, каникулы вот продлены, а Леш, ты как раз об этом сказал. И ты знаешь, что произошло после того, как продлили школьные каникулы? Буквально вот на туристическом рынке заметно возрос спрос на туры. Вот как раз на время каникул в Турцию и российский юг. Угу. Это вот на фоне роста заражения коронавирусом, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Да. Причем распроданы практически все путевки на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы.
Это имеется в виду, вот, как это сказать, воспользовались родители тем, что у них дополнительное время свободное, и лишь бы с детьми не сидеть, можно даже в отпуск. Ну, я могу только порадоваться за тех, кто может сейчас выделить деньги на отпуск, потому что это же отпуск не на одного человека, на нескольких. Хочется, так сказать, теоретически, наверное, на бумаге, опять же, в первую очередь, порадоваться за те регионы в России, которые получат дополнительных туристов, и в очередной раз, ну, увы,
и дополнительный коронавирус.
Ну, это покажут, опять же, потом дальнейшие цифры. Все зависит от того, как люди будут себя при этом вести, потому что вести себя можно по-разному, на том же на отпуске, повышая и понижая вероятность заражения. Ну, и плюс...
Все-таки, может быть, надо было переждать каникулы дома, потому что некоторые эксперты говорят, что вот как раз этот прирост, да, довольно существенно связан с тем, что
другие,
были открыты границы, многие
говорят, что
поехали
время
в Турцию,
постоянных
и полстраны фактически
полстраны
побывала
были в
Крыму.
Турции?
Полстраны в Крыму, и многие...
рассадник коронавируса.
Ну, там вспышка была, например, и сейчас там ситуация с короной неблагоприятная.
Про вспышки показывают лучшие цифры.
И в Турции,
наверное,
вспышка была, были такие сообщения.
Ну, я не знаю, насколько были вспышки, нужно оперировать цифрами, а не разговорами.
Сегодня, по-моему, Германия даже объявила уже о второй волне коронавируса.
То если посмотреть на статистику в Соединенных Штатах, там уже третья, если так чисто график посмотреть. Я хотел больше всего сказать именно, что все это будет как раз-таки сопровождаться дополнительными мерами безопасности, чтобы как раз этих дополнительных мероприятий и прочего, связанных с ограничением передвижений, не приходилось вводить. Что в регионах, где люди отдыхают, что в регионах, куда люди с этого отпуска возвращаются. Преждевременно паники наводить не надо, но и, соответственно, тоже легкомысленно относиться к вот этой второй, третьей, уж я не знаю, продолжающийся первый.
Не помнишь вот эту поговорку, а я гриппа не боюсь, возьму и уколюсь.
Это, по-моему, из какой-то песни или из какого-то мультфильма. Да-да-да, если нужно, уколюсь. Да, было и такое. Здесь, опять же, вакцины, если будут действительно, если станут этим самым спасением для профилактики, наверное, прекрасно. А так, да, наверное, стоит завершить вот этот небольшой такой наш коронавирусный блок, хотя такой большой-небольшой, тем, что некоторые страны продолжают вводить у себя...
Чехия и Словакия ввели с 1 октября чрезвычайную.
Я хотел сказать разные виды карантина, да, но вот в данном случае Чехия и Словакия с завтрашнего дня, с 1 числа, как раз вот это дело вводят. Поэтому, если вдруг кто-то собрался на отпуск, ведите себя осторожно, маски, перчатки. Вот я был, кстати, сам в Турции, и там действительно, даже если лежишь, отдыхаешь, постоянно, каждые 5 минут, вот эти на немецком, на русском, на турецком, на английском, напоминание, что надевать маску нужно, мыть руки, и все вот эти вот санитайзеры также использовать. В море, к счастью, без маски запускали. А я напомню, что обо всем этом, обо всей информации, вся информация, которая про коронавирус приходит, в том числе и про цифры, которые есть и которые связаны с пандемией, мы обязательно размещаем у нас на сайте radiosputnik.ru. Без альтернатив. Россия готова предоставить площадку для переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главой армянского дипведомства Заграбом Манцакяняном и азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В ведомстве подчеркнули, что Москва, выражая озабоченность ситуации в Нагорном Карабахе, призывает стороны к прекращению огня, а также к отказу от провокационной и воинственной риторики.
Но, однако, она продолжается, как мы видим, да, и более того, становится все более воинственной. Ну вот буквально несколько там фраз. Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха, обещал помочь Азербайджану на поле боя. И при этом отметил, что мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории. Да, вот после такой риторики, да, о каких переговорах, казалось бы, можно вести речь. И сейчас, в общем-то, ни один специалист не может сказать, когда вообще могут состояться эти переговоры. Но если такая возможность все-таки появится, то Москва – это единственное место для таких переговоров. Почему? Рассказал директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.
Потому что именно Москва, как вы помните, еще во времена Советского Союза была той самой переговорной площадкой, которая позволила заморозить армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, прекратить его активную военную фазу. Как вы помните, тогда была полномасштабная война, и она даже не шла ни в какое сравнение с теми боестолкновениями, которые идут сейчас. Поэтому, конечно же, этой площадкой не может быть по определенным причинам никто из соседей, прежде всего потому, что они заинтересованные стороны. Евросоюз не сильно себя в этом качестве продвигает на опыте Минских соглашений, понимая, что конфликты на постсоветском пространстве крайне сложное и, в общем, не сильно репутационно выигрышное дело. Поэтому Москва фактически является безальтернативной площадкой, если все-таки стороны захотят договариваться.
Как раз та самая ситуация, что, с одной стороны, действительно, момент очень сложный, очень проблемный, никаких сомнений в этом нет, а с другой стороны, если там санкции против некого вводить, Евросоюз может особо не заинтересоваться.
Никто не спешит с этим, заметь. Да? Кроме слов осуждения и сдержанности, и призывов к сдержанности, в общем-то, никаких конкретных действий
для многих стран это далеко, и разбираются пусть сами, и на этом фоне, конечно, отдельно выглядит эта активность Турции, ну, как сказать, вызывающей, ну, наверное, в нейтральном смысле слова, но и в негативном тоже. И поэтому тут дополнительный призыв, конечно, к миру лишним никогда не будет, но и конкретные действия наверняка тоже будут уместны. Конкретные действия по возвращению ситуации в конструктивное русло. Много об этом информации приходит, много переговоров об этом ведется, обо всем рассказываем у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале «Радио Спутник». Дело случая или преступления? В Киеве после гибели сотрудницы посольства США завели дело об убийстве, сообщил глава нацполиции украинской столицы Андрей Крищенко.
Да, вообще все это похоже на такую некую детективную историю. Сотрудницу американской дипмиссии избили в Киеве, и она скончалась в больнице. И вот сейчас правоохранители пытаются выяснить обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид там 30-40 лет, его разыскивает полиция. При этом интернет-издание «Цензорнет» со ссылкой на источник полиции сообщило, что погибшую звали Санвер Никаэлло, и ее мог сбить поезд. Когда она осуществляла пробежку возле железной дороги. Вот. И еще существует третья версия, версия нападения. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Так что пока рассматриваются все три версии, да, и, в общем-то, несмотря на то, что все-таки завели дело об убийстве, да, все-таки не исключено, что это могло быть случайностью, что она просто угодила под поезд.
Тут уж такая ситуация, когда в одном предложении, в одном сообщении встречается сотрудница посольства, еще и гибель, еще и Киев, ну, тут ясно, будет какой-то дополнительный ажиотаж, дополнительный интерес, причем со всех сторон. И действительно, версии могут быть разные, хочется, конечно же, чтобы версия, ну, как это сказать, главное...
Устраивало обе стороны, и украинскую, и американскую.
Вы вот так вот считаете? Я к тому, чтобы была правдивая версия.
На сайте «Спутника» есть эта информация, и там вот довольно много комментариев. Вот один из них такой. Сбил поезд, выгодно всем, и украинской стороне, и американской.
Угу. Это вот как раз, да, так и получается, что, возможно, копать-то дальше и не будут. Я не к тому, чтобы кого-нибудь обвинить, но в такой ситуации информационный, наверное, ну, как это сказать, взаимоотношения, информационный фон, это едва ли будет чуть не главное, чем докопаться до истины. Хотя, может быть, истина где-нибудь на,
ну, хотя вот сказать, я посмотрела,
на втором слое будет озвучена для тех, кто непосредственно затронут ситуацией.
Леш, я посмотрела, дело все-таки заведено в статье «Умышленное убийство».
Ну, это, что называется, дело, это не означает, по такой статье, это не означает, что другие гипотезы не будут рассматриваться.
Его могут переквалифицировать, да, безусловно, да, согласна.
В конечном счете. Да. Тоже, да, вот опять же, от этого момента очень сложно куда-то уйти, учитывая, что такие подробности, такие детали, обязательно обо всем расскажем, обязательно постараемся докопаться до той информации, которая будет на самом деле и которая будет публиковаться в открытых, в закрытых источниках. Обязательно доверяем нашим коллегам, что они все и достанут, и, соответственно, будет потом озвучено и разобрано у нас в эфире. Запрет как лучшая реклама. TikTok стал самым популярным приложением в мире. Такие данные приводит сервис аналитики Sensor Tower. Никуда без TikTok не деться. Моя прям любимая тема. Надо мной очень многие знакомые подшучивают, что у меня прям этот самый крестовый поход против этого приложения, как у Дон Кихота был против ветряных мельниц. Я тоже небольшой такой локальненький, но тем не менее слежу за тем, как это приложение воюет с теми ограничениями, которые на него накладываются. И, соответственно,
но не Трамп воевал, обещал даже заблокировать, да, это китайское приложение, а тем не менее, что же получается?
Что получается?
Один шаг вперед, два шага назад.
Ну да, и зато это приложение, компания, которую разработала, получила неплохие инвестиции. Сколько? 12 миллионов?
Там две компании американские приобрели,
Oracle
20%, по-моему, 20%. Да, и теперь в облаке, в их облаке будут храниться все персональные данные американцев.
Это они будут так думать, а TikTok получил дополнительные деньги,
и
я за разработчик
только рад. И остался у него контрольный пакет, по-моему, да,
80%. Да, естественно, 80%, не контрольный, даже больше, чем контрольный.
Ну вот первое место по загрузкам у китайского сервиса оказалось сразу в App Store и Google Play. И всего за август, вот только за один месяц, во всем мире загрузили приложение 63 миллиона раз, и больше всего его устанавливали жители Бразилии и Индонезии.
Угу.
Вот. Ну, все, конечно, интересуются, а кому досталось серебро.
Второе по популярности приложение в коронавирусную эпоху. Уж не Zoom ли, извините?
Знаешь, разным приложением.
А, разным. Ну, видеосервисы вот эти по
да.
связи.
Да. Пользователи продукции Apple предпочитали устанавливать Zoom для видеосвязи, ага. А в мире Android интерес вызвало приложение Snack Video. Ну, это, в общем-то, аналог того же TikTok.
Ну да, это немножечко другое, это не совсем по делу. Но вообще,
но
конечно...
Связано, знаешь, чем? Да-да-да. Потому что в Индии заблокирован же TikTok давно уже, ну, относительно давно, и, в общем-то, как мы сейчас говорили, испытывает некоторые проблемы в США. Но если это можно назвать проблемами,
нет,
не знаю.
Проблема, одно дело, как это сказать, вот такого политического ключа, а Индия же действительно блокировала пакет приложений Индии китайских. То есть там не только одному TikTok досталось, там и все их передовая, можно сказать, весь передовой фронт был вычищен в этом смысле. Для американских, например, приложений была дорога расчищена. Но вообще любопытно, конечно, наблюдать, как вот за всем этим развивается ситуация, потому что TikTok вроде бы, ну вот это вроде и для детей, да, но при этом понимаешь, что это какая-то платформа, что ли, будущего, и постоянно тоже задумываешься, чем это может пригодиться, чем это может в конечном счете стать серьезным, в особенности, учитывая, как многие страны пытаются его регулировать. Причем кое-где это выглядит даже достаточно забавно, потому что про сегодняшнее сообщение Минпросвещения российского, ну, честно, оно вызывает достаточно такую добрую улыбку о том, что будут делать нормальный, правильный и политкорректный TikTok для российских школьников. Тоже ведь это стало в какой-то мере красной тряпкой. Остается это красной тряпкой. Очень любопытно смотреть, как наблюдается.
TikTok не сдается.
Не то, что не сдается, еще и множится и утверждает свои позиции. Какие-то еще приложения любопытные можно здесь упомянуть, кроме, наверное, традиционных мастодонтов,
что ли? Там популярные неигровые приложения, вот, которые чаще всего загружали по всему миру, это среди них оказались Facebook, Instagram и WhatsApp.
Угу. Ну, то есть, в принципе, все самое популярное.
Все самое популярное.
Мне кажется, это действительно сложно сейчас представить устройство, на котором этого приложения нет. Любопытно, конечно, развивается это и этот сервис тоже, а информацию о том, какие приложения известны, и о том, что интересует людей в разных концах планеты, и мы рассказываем через наш сервис. Вот, не знаю, по-моему, Радио Спутник на ТикТоке еще нет, нужно заняться этим вопросом.
В эфире «Радио Спутник».
Ну и в завершение, наверное, музыкальная новость для тех, кто следит за... Для тех, кто радуется, кто любит классическую, хорошую рок-музыку. В твиттер-аккаунте AC/DC знаменитейшие австралийской группы разместили пост о том, что группа воссоединяется, ну, как сказать, с участниками коллектива, которые работали и раньше. Вот, потому что все и в возрасте достаточно в серьезном. И там очень серьезные проблемы были, конечно, со здоровьем у разных исполнителей.
Можно ли верить этой информации? Помните, то же самое было с Аббой. Они тоже хотели воссоединиться.
Я не знаю, про кого была информация и про Абу, но здесь AC/DC в своем собственном социально-сетевом приложении в Твиттере, не в ТикТоке об этом сообщает, но я вот смотрю на этот, на состав участников, вроде бы даже все, ну, грубо говоря, так или иначе имеющие отношение к группе, и Ангус Янг на гитаре, я уверен, исполнит вот этот свой известнейший танец, и Брайан Джонсон споет, дай бог, конечно, чтобы здоровья ему хватило, потому что когда у него стали проблемы с голосом, по сути, многие испугались, что группа закончится, и остальные, Стив Янг, тоже родственник, Клифф Уильямс на бас-гитаре, Фил Ратт, ударник, у них не было несколько Ударников, но рад, если я правильно помню.
Это будет, я так поняла, онлайн, да?
Здесь вот, кстати, посмотрим. Сейчас, я думаю, вряд ли, что в таком серьезном возрасте они возьмутся за серьезные гастроли. Вместе с тем, есть те регионы, те некоторые страны, я уверен, которые запросто разберут вот ветеранов рока на ура. Я, в частности, в прошлом году был на концерте, правда, не ACDC, и коронавируса не было, но музыкантам Kiss тоже далеко под 70, и тем не менее очень большое, очень красочное шоу устраивают. А в том, что на ACDC идут не только для того, чтобы послушать, а еще чтобы немножечко посмотреть и самим подвигаться, ну, мягко говоря, сомнений нет никаких. Я бы еще здесь отметил, что вот в прошлом году прям удивился, что какая-то новая волна была популярностью музыки этой группы. Почему-то про AC/DC вспомнили по очень разным направлениям. Композиции этой группы брали как оформление для разных телевизионных шоу, для разных мероприятий спортивной, культурной и другой индустрии. Поэтому в этом смысле, если и есть компании, коллективы, группы, которые себе утверждали однозначно и здорово, то AC/DC в этом, в их числе, в этом смысле можно только порадоваться.
Да, и Scorpions в Москве 5 ноября, говорят, как
приезжают прям, да?
Ближайший концерт 5 ноября.
Неплохо, неплохо.
В ВТБ-арене.
Будет даже интересно посмотреть. Ну, я, кстати, на ВТБ-арене и на Кис тоже смотрел. Арена очень для музыкальных концертов очень привлекательная. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, студия. Оль, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».